«Очень остроумно», — сказал Клоп бледнее. «Вот уж воистину на уровне высшего разума».
Федя робко попросил, чтобы ему объяснили смысл этой пантомимы, однако говорун объявил, что все это вздор.
«Мне здесь надоело!»
— преувеличенно громко сообщил он, барски озираясь.
«Пойдемте отсюда!»
Я расплатился, и мы вышли на улицу, где остановились, решая, что делать дальше. Эдик предложил пойти в гостиницу и попытаться устроиться, но Федя сказал, что в тьму Скорпионе гостиница не проблема. Во всей гостинице живут только члены тройки, а остальные номера пустуют. Я посмотрел на угнетенного Клопа, почувствовал угрызение совести и предложил прогуляться по берегу Скорпионки под луной. Федя поддержал меня, но Клоп-говорун запротестовал. Он устал, ему надоели бесконечные разговоры, он, в конце концов, голоден, он лучше пойдет в кино. Нам стало его совсем жалко, так он был потрясен и шокирован моим жестом, может быть, действительно несколько бестактным. И мы направились было в кино, но тут из-за пивного ларька на нас вынесло старикашку Эдельвейса. В одной руке он сжимал пивную кружку, а другой цеплялся за свой агрегат. Заплетающимся языком он выразил свою преданность науке и лично мне и потребовал сметных высокогорных, а также покупательных на приобретение каких-то разъемов. Я дал ему рубль, и он вновь устремился за ларек. По дороге в кино говорун все никак не мог успокоиться. Он бахвалился, задирал прохожих, сверкал афоризмами и парадоксами, но видно было, что ему все еще крайне не по себе. Чтобы вернуть Клопу душевное равновесие, Эдик рассказал ему о том, какой гигантский вклад он, Клоп-говорун, может совершить в теорию линейного счастья, и прозрачно намекнул на мировую славу и на неизбежность длительных командировок за границу, в том числе в экзотические страны. Душевное равновесие было восстановлено полностью. Говорун явно приободрился, посолиднел, и, как только в кинозале погас свет, тут же полез по рядам кусаться, так что мы с Эдиком не получили от кино никакого удовольствия. Эдик боялся, что говоруна тихо раздавят, я же ждал безобразного скандала. Кроме того, в зале было душно, фильм показывали тошнотворный, и мы с облегчением вздохнули, когда все благополучно закончилось. Светила луна, со Скорпионки несло прохладой, Федя виновато сообщил, что у него режим и ему пора спать. Было решено проводить его до колонии. Мы пошли берегом. Внизу под обрывом величественно несла в своих хрустальных струях ядовитые источные воды древняя Скорпионка. На той стороне вольно раскинулись в лунном свете заливные луга. На горизонте темнела зубчатая кромка далекого леса. Над какими-то мрачными полуобрушившимися башнями, сверкая опознавательными огнями, совершала эволюции небольшое летающее блюдце. — Что это за развалина? — спросил Эдик.
— Это Соловьиная крепость, — ответил Федя.
— Что вы говорите? — поразился Эдик. — Та самая из-под Мурома?
— Да, 12 век.
— А почему только две башни? — спросил Эдик. Федя объяснил ему, что до осады было четыре. Кикимора, Аукалка, Плюнь Ядовитая и Уголовница. Годзилла прожег стену между Аукалкой и Уголовницей, ворвался во двор и вышел защитником в тыл. Однако он был дубина, по слухам, самый здоровенный и самый глупый из четырехглавых драконов. В тактике он не разбирался и не хотел разбираться, а потому вместо того, чтобы сосредоточенными ударами сокрушить одну башню за другой, кинулся на все четыре сразу, благо голов как раз хватало. В осаде же сидела нечисть бывалая и самоотверженная. Братья-разбойники сидели Соловей Адихмантьевич и Лягва Адихмантьевич, с ними Лиха Одноглазая, а также союзный злой дух Кончар по прозвищу Прыщ. И Годзилла, естественно, пострадал через дурость свою и жадность. Вначале, правда, ему повезло осилить Кончара, скорбного в тот день вирусным гриппом, и в плюнь ядовитую алчно ворвался Годзилла в прихвостень вампир Беовульф, который, впрочем, тут же прекратил военные действия и занялся пьянством и грабежами. Однако это был первый и единственный успех Годзиллы за всю кампанию. Соловей Адихмантьевич на пороге Аукалки дрался бешено и весело, не отступая ни на шаг. Лягва Адихмантьевич по малолетству отдал было первый этаж кикиморы, но на втором закрепился, раскачал башню и обрушил ее вместе с собой на атаковавшую его голову в тот самый момент, когда хитрая и хладнокровная Лиха, одноглазая, заманившая правофланговую голову в селитренные подвалы уголовницы, взорвала башню на воздух со всем содержимым. Лишившись половины голов, и без того недалекий Годзилла окончательно одурел, пометался по крепости, давя своих и чужих, и, брыкаясь, кинулся в отступ. На том бой и кончился. Захмелевшего Беовульфа Соловей Адихмантьевич прикончил акустическим ударом, после чего и сам скончался от множественных ожогов. Уцелевшие ведьмы, лешие водяные, аукалки, кикиморы и домовые перебили деморализованных вурдалаков, троллей, гномов, сатиров, наяд и дриад и, лишенные отныне руководства, разбрелись в беспорядке по окрестным лесам. Что же касается дурака Годзиллы, то его занесло в большое болото, именуемое ныне Коровьим Вязлом, где он в скорости и подох от газовой гангрены. «Любопытно», — проговорил Эдик, вглядываясь в темные мохнатые глыбы Аукалки и Плюнь Ядовитый. «А вход туда свободный?»
«Свободный», — сказал Федя, — «за пятачок».
Прогулка получилась на славу. Федя объяснял нам устройство Вселенной, и попутно выяснилось, что он простым глазом видит кольца Сатурна и красное пятно на Юпитере. Завистливый Клоп азартно доказывал ему, что все это хорошо оплачиваемый вздор, а на самом деле Вселенная имеет форму пружинного матраса. Вокруг все время крутился застенчивый Кузька, птеродактиль обыкновенный. Собственно, в темноте мы его так и не разглядели. Он дробно топотал где-то впереди, со слабым кваканьем трещал кустами рядом, а иногда вдруг взлетал, закрывая луну растопыренными крыльями. Мы звали его, обещая лакомство и дружбу, но он так и не решился приблизиться. В колонии мы познакомились также с пришельцем Константином. Константину сильно не повезло, его летающее блюдце совершило вынужденную посадку около года назад. При посадке корабль испортился окончательно, и защитное силовое поле, которое автоматически создавалось в момент приземления, убрать Константину не удалось. Поле это было устроено так, что не пропускало ничего постороннего. Сам Константин со своей одеждой и с деталями двигателя мог ходить через сиреневую пленку в обе стороны совершенно беспрепятственно, но семейство полевых мышей, случайно оказавшееся на месте посадки, так там и осталось, и Константин вынужден был скармливать ему небогатые свои запасы, так как земную пищу пронести под защитный колпак не мог даже в своем желудке. Под колпаком оказались также забытые кем-то на парковой аллее тапочки, и это было единственное из земных благ, от которого Константину была хоть какая-то польза. Кроме тапочек и мышей, в защитном поле были заключены два куста волчьей ягоды, часть чудовищной садовой скамейки, изрезанной всевозможными надписями, и четверть акра сыроватой, никогда не просыхающей почвы. Константиновы дела были плохи. Звездолет не желал чиниться. В местных мастерских не было, естественно, ни подходящих запчастей, ни специального оборудования. Кое-что можно было бы достать в научных центрах мира, но требовалось ходатайство тройки, и Константин с нетерпением вот уже много месяцев ждал вызова. Он возлагал некоторые надежды на помощь землян. Он рассчитывал, что ему удастся хотя бы снять проклятое защитное поле и провести, наконец, на корабль какого-нибудь крупного ученого. Но, в общем-то, он был настроен скорее пессимистически. Он был готов к тому, что земная техника окажется в состоянии помочь ему только лет через 200. Константиново летающее блюдце, сияя, как гигантская газосветная лампа, стояла недалеко от дороги. Из-под блюдца торчали ноги Константина, обутые в скороходовские тапочки 44-го размера. Ноги отлягивались от семейства мышей, настойчиво требовавших ужина. Федя постучал в защитное поле, и Константин, увидя нас, выбрался из-под блюдца. Он прикрикнул на мышей и вышел к нам. Знаменитые тапочки, конечно, остались внутри, и мыши тотчас устроили в них временное обиталище. Мы представились, выразили сочувствие и спросили, как дела. Константин бодро сообщил, что, кажется, начало получаться, и перечислил 20 незнакомых нам приборов, которые были ему необходимы. Он оказался очень общительным и дружелюбным разумным существом, а, может быть, он просто истосковался по собеседникам. Мы его расспрашивали, он с охотой отвечал. Но выглядел он неважно, и мы сказали ему, что вредно так много работать и что пора спать. Минут 10 мы объясняли ему, что такое спать. После чего он признался, что это ему совсем не интересно и что он лучше не станет этим заниматься. Кроме того, близилось время кормить мышей. Он пожал нам руки и снова полез под блюдце. Мы распрощались с Федей и Клопом и отправились в гостиницу. Время было уже позднее, город засыпал, и только далеко-далеко играла гармошка, и чистые девичьи голоса сообщали: «Ухажер моему, я говорю трехглазому, нам поцелуй ни к чему, мы братья по разуму».